Я рад, что вы пришли сегодня на мою сессию. Вечер все-таки. Я так подозреваю, что многие уже устали. Вот. О чем будем сейчас говорить? Будем говорить про прекрасное, про безопасность. Ну, про то, что я люблю. Надеюсь, вы тоже это любите. По сути, я буду говорить всего про три вещи, которые сделают ваше ПО безопаснее, чем 90% того, что есть сейчас на рынке. Большинство людей, когда им говоришь про три вещи, как-то пугаются, напрягаются, удивляются и думают, что все не может быть так просто, что не может быть так плохо все с точки зрения безопасности. Но на самом деле так оно и есть. Большинство ПО, которое есть сейчас, выглядит вот так. То есть разработчик себе думает о том, что оно безопасно, либо вообще не придает никакого значения тому, безопасно оно или нет. И поэтому оно выглядит вот так, как калитка без забора. То есть о чем разработчик знал, то он и сделал. Ну, если вообще сделал. Да? Традиция такой разработки у нас давно в нашей индустрии. Мне кажется, что вот эти книжки должны у каждого стоять на полке. Вот. К сожалению, цензура не дала мне написать все, что я думал на обложках. Вот, поэтому пришлось так. Ну, что поделать, традиция ведь действительно. Если мы... Да, большинство думает, что на самом деле проблемы с безопасностью их не коснутся. До тех пор, пока их софт не станет каким-то очень популярным или еще что-то с ним произойдет. На самом деле, как только вы стали что-то ценное хранить, будь то деньги, персональные данные, да все что угодно, за вами уже выехали. Ну, к сожалению, обрадовать вас не могу, будет только хуже. Почему? По одной простой причине. Если посмотреть на статистику, есть такая компания Secunia, она показывает прекрасный пример нам того, как много лет отслеживают уязвимости по всей индустрии. И вот в самом низу вы видите статистику, что за последние 5 лет количество обнаруживаемых ежегодно уязвимостей выросло на 98%. Что еще можно сделать? Какой вывод можно сделать из этой прекрасной картинки? Посмотрите на количество уязвимостей в основном ПО. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что вот посмотрите, видите, Microsoft Windows только где-то в середине списка по количеству обнаруживаемых уязвимостей. Это нам говорит о том, что операционку стало атаковать трудно. Гораздо сложнее, чем атаковать ПО, которое написано кем-то другим, либо браузер, либо вообще любовь всей моей жизни, флешплеер, либо Java. Я надеюсь, что все вы любите Java, как люблю ее я. Вот. Поэтому за вами неизбежно придут. Они уже в дороге. Значит, что можно сделать по этому поводу? Сделать можно одну очень важную вещь. Для начала нужно понять, поставить себя в позицию атакующего и подумать, как вы от них будете защищаться. Помните, как в старом фильме было? Чтобы поймать маньяка, надо послать другого маньяка. Давайте будем учиться моделировать угрозы, проверять, как это будет атаковаться, и попытаемся предсказать действия атакующих на ближайшее какое-то время хотя бы. Да? Что есть модель угроз? Если вы ходили на мои предыдущие выступления, то, наверное, знаете, что Microsoft очень сильно развивает методологию Security Development Lifecycle. Там достаточно большое количество мер нужно принять для того, чтобы приложение было безопасно. Про это мы не будем говорить. Мы сейчас будем говорить как раз только про уменьшение поверхности атаки, то есть исключение всего лишнего из вашего приложения. Затем будем говорить про то, как строить оборону эшелонированно. Когда вот говоришь это слово «эшелонированно», у всех людей сразу глаза закатываются. Они начинают пытаться себе представить, каково это. На самом деле, если подумать о том, что бы это могло нам напомнить, инженеры в традиционном мире уже все придумали. Если мы возьмем корабль, он разделен переборками. Почему он разделен переборками? Не для ради развлечения и не просто потому, что кому-то некуда было девать материалы, а только для того, чтобы вода сразу не затопила все. Также и в программном обеспечении мы можем предпринять такие же простейшие действия для того, чтобы сделать наше ПО, если не непотопляемым, то по крайней мере тяжело потопляемым. Сделать так, чтобы атакующий очень постарался, ему вышло очень дорого ломать наше ПО, и, возможно, он уйдет к соседу. Самое главное, что мы можем здесь сделать, это моделировать наши угрозы, представить, как они будут нас атаковать. Какая еще польза может быть из моделирования угроз? Как только вы начинаете объяснять, как ваше ПО устроено, для начала самому себе, а потом и вашей команде, вы наконец начинаете понимать, как оно действительно работает. Потому что я очень часто вижу в индустрии огромное количество людей, которые унаследовали чей-то код, как-то его развивают, но не совсем понимают, как оно работает. Оно всегда работало так. И поэтому подход такой. Не трогай ничего, чтобы не сломалось, потому что никто не знает, что в этом спагетти там вообще происходит. Оно вот так работает. Что еще можно сделать? Моделируя угрозы и повышая свое понимание своего собственного ПО, можно найти вот по нашему опыту до 50% уязвимостей, то есть половину на первом же этапе. Неплохое вложение денег и времени, правда же? Также можно выяснить, что существуют сложные дефекты, и их можно поправить, просто нарисовав схему приложения, еще ничего не делая. Особо умного ничего не нужно делать здесь. Это очень простой такой этап. Ну и самое главное, вы сможете людям объяснять, как оно работает. И в конце концов получится, что не только вы будете искать уязвимости, скорее всего их найдут ваши сотрудники. Это будет очень забавно. У вас будут прекрасные споры о том, является ли это уязвимостью, или это фича, или так должно быть by design. Так что готовьте объяснения. Ну и самое главное, это очень прекрасный и веселый коллективный спорт, который в конце концов оправдается. Потому что компании, которые инвестируют в безопасную разработку, обычно показывают быстрый возврат инвестиций, чем те, кто не инвестирует. По сути, что такое карта угроз? То же самое, как и меню. Не знаю, там возьмем макдональдсовское меню с его расписанием того, что в человека попадает, когда он съедает гамбургер. Сколько всего там в нем потом остается. Если посмотреть, то подход достаточно простой. Нужно показать на схеме, откуда ваши данные вытекают и куда они попадают. Что с ними происходит, как они трансформируются и, в конце концов, каков жизненный цикл этих данных. Распространенная здесь аббревиатура, так называемая DFD, Data Flow Diagram. Значит, как моделируется все это дело? С помощью простейших пиктограмм. Процесс трансформирует либо обрабатывает данные. Это много процессов, это интерактор, ну то есть некий, возможно, сокет, файл, еще что-то, что получает данные из какого-то внешнего источника. Хранилище данных, не знаю, там на жестком диске, в памяти, еще где-то. Да? Ну и поток между этими сущностями, которые показывают, как ползут данные. Самая последняя сущность, так называемая граница, boundary, это когда данные переходят либо из одного процесса в другой, либо из хранилища в процесс. В общем, пересекают некую границу, которая позволяет нам проверять эти данные. Вот типичная модель приложения, типичная модель угроз. Когда у нас есть пользователь, он посылает команды, ему возвращаются некие ответы. Существует процесс, например, под названием 2. Он проводит некую аутентификацию с помощью другого процесса. Как вы видите, вот эти красные и синие полосочки, это как раз и есть те самые границы доверия, Trust Boundaries. Нарисовав вот такую простейшую схему, вы сможете узнать, как вас будут атаковать, какие основные проблемные участки у вас есть. Значит, на примере аэропорта, что может быть границей доверия? Вот то, что нам всем знакомо. Проверка багажа, проверка людей на всякие недоверенные вещи, которые они с собой пытаются провести. То же самое мы можем делать и с данными. Значит, когда мы будем рисовать угрозы, актуальные для нашего приложения, сервиса, там, веб-сайта, еще чего-нибудь, основные идеи, которые мы можем почерпнуть из этого, ответ на большинство вот этих вопросов. Значит, здесь используется для показа того, как злоумышленник будет вас атаковать, методология STRIDE. Она принята во всей нашей безопасной индустрии. Как она расшифровывается? По сути, как вы видите, здесь несколько качеств. Самый первый столб – аутентификация, целостность, неповторяемость, конфиденциальность, доступность, авторизация. Затем есть угрозы, и здесь определение, что есть что. Да? Что такое спуфинг? Это выдавать себя за кого-то другого, совершать действия от его имени, например. Да? Что такое темперинг? То есть некое изменение данных либо кода. Это когда у вас нет прав, но вы это можете сделать, когда система это позволяет. Ну и в общем, по сути, вот здесь простейшее описание того, как оно все работает и что это. Как сам процесс работает? Вы собрались писать приложение, у вас появилось некое видение этого приложения, вы нарисовали диаграммы, провели идентификацию угроз, потом начинаете думать, что с ними делать, работать с ними, либо их принять. Очень сильно зависит от того, какое приложение вы пишете для домашнего пользователя, для корпоративного пользователя. Многие угрозы вообще невозможно починить, например, для домашнего пользователя. В его сценарии использования, ну, приведем пример. Для надежной защиты вашего приложения, к примеру, может потребоваться сертификат для подписи всего этого дела. Понятно, что большинство пользователей не будет покупать никакой сертификат ни у какого Verisign. И здесь возникает вопрос, смириться ли с этим риском, принять его как несущественный, либо что-то с этим делать, пытаться пользователей подсадить на какой-то сервис, пытаться продавать им сертификаты вместе с вашим приложением. К чему я это веду? Снижение угроз может быть не только с помощью кода, но и с помощью организационных каких-то мер. Да? Значит, ну а затем мы проверяем, насколько это все для нас актуально, идентифицируем классы пользователей, прописываем ожидаемое поведение, делаем диаграммы данных, о которых я говорил на предыдущем шаге, на предыдущем слайде, проводим идентификацию всего этого дела и уже затем начинаем работать с нашими угрозами. Значит, на этом этапе можно провести анализ приложения, сделать некие идеи о том, как поменять его архитектуру, ну, либо принять риски. Затем на жизненном цикле вашего приложения придется периодически, если вы код меняете, переделывать эти диаграммы, но изменения будут небольшие, скорее всего, и поддерживать некую актуальную карту ваших угроз. Давайте попробуем посмотреть, как у нас рисуются эти угрозы, как мы их моделируем. Так. Отлично. Итак, у Microsoft уже давным-давно есть бесплатный инструмент под названием Threat Modeling Tool. Он позволяет вам научиться, как это делать. Ну и давайте попробуем простейшую модель какую-нибудь создать. Значит, у нас, например, будет процесс какой-нибудь. Значит, он будет общаться с другим процессом. Ну и соединим мы его, например, с помощью HTTP. Пример достаточно простой, надуманный, но, в общем, сейчас покажет, что будет происходить. Соединяем мы эти два процесса с помощью HTTP. И система что нам говорит? Обратите внимание, да, что раз у нас две сущности, то между ними должна быть некая граница доверия. Где-то здесь мы должны проверять эти данные. Да? Мы говорим, окей, мы верим, что нам нужна граница доверия. Пусть будет здесь, между двумя процессами. Вот она у нас произошла. Теперь можно провести анализ. Так. Значит, здесь view. Analyze. Вот она нам сказала. По сути, когда я рассказывал про угрозы, вам, наверное, казалось, что это нужно делать все вручную, да? Но система сама знает, что нужно в этом смысле делать. Значит, ну и возьмем, например, вот эту угрозу, когда у нас есть возможность искажать данные в процессе их передачи, ну, с точки зрения атакующего. Как один из вариантов решения этой задачи, можно, например, вот этот connection стандартный сделать через HTTPS. Либо ничего вообще не предпринимать, поставить галочку, например, что вы должны с ней разобраться, с этой угрозой, написать здесь задачу и, например, эту задачу передать кому-нибудь из своих сотрудников через, например, тот же TFS, поставить задачу разобраться, применить что-то здесь. Там. Если это у вас два процесса, которые через интернет коммуницируют, понятно, что здесь, наверное, самым логичным способом был бы действительно HTTPS. Да? А между двумя этими процессами, возможно, какой-нибудь нужно прокинуть named pipe. И уже будет более-менее безопасно. С моделированием угроз мы разобрались. Понятно это все? Несложно? Я вижу, что… А, давайте руку. Да, это бесплатный инструмент. Заходите на microsoft.com/sdl и качаете. Все, что является, ну вот все, что в пакете изделия есть, там огромное количество других инструментов есть. Можете почитать, посмотреть предыдущие мои доклады. Они все бесплатны. Microsoft их раздает бесплатно. Значит, что еще можно сделать? Ну, желательно подойти к своей архитектуре как-то более-менее разумно и спроектировать что-то, что вас действительно не убьет в конце концов и не обвалится на ваш сервис вместе с вашим приложением. Ну вот эти ребята как-то странно подошли к своей безопасности. Ну, на самом деле в жизни таких примеров очень много. Я такое очень часто вижу. Ну, я надеюсь, они все еще живы. Да, как бы. И что, возможно, мы даже узнаем, кто это делает. Что можно сделать с этим? Начиная с Windows Vista, в составе Windows появился достаточно интересный компонент, ну и механизм изоляции процессов, наименованных каналов и всего остального друг от друга. Практически никто из знакомых мне разработчиков его не использует, а в общем-то зря. Его используют только очень крупные компании, потому что они прочитали документацию. Большинство же, как писали под XP, криво, косо, плохо, так и продолжают писать. Ну, давайте разберемся. Значит, начиная с Vista, появилась такая вещь, как изоляция процессов и объектов, так называемых. Как обычно у Microsoft, имена не говорят ничего, поэтому вот эта вся изоляция называется уровень целостности. Ну, очевидно, конечно, да? Вот. Значит, уровней целостности может быть несколько, и в зависимости от того, на каком уровне целостности находится ваш процесс, ресурс, файл, к нему могут обращаться те или иные сущности. Для примера, процесс с высоким уровнем целостности может коммуницировать с процессом, равным себе, либо с процессом, который ниже его по иерархии, ниже по уровню целостности. Здесь вот типичные представители разных уровней целостности. По умолчанию в Windows все приложения запускаются с режимом целостности Medium. Почему? Ну, потому что изначально в операционной системе процесс Explorer, от которого все порождается, запущен как раз с уровнем Medium. Значит, можно закрутить гайки, например, как в режиме Internet Explorer, в Protected можно запустить его в Low, либо можно запустить вообще в формате App Container. Это так запускается приложение с новым UI, который Modern UI. Но про них буду рассказывать более подробно завтра на своем мастер-классе, потому что, к сожалению, в час, в отведенный нам, мы не вместимся, если все вот это расписывать. Значит, что у нас тут с целостностью? Да? Не только каждый защищаемый объект – это файлы, исполняемые файлы, файлы, куда можно записывать данные, ключи реестра, значит, каналы между процессорами. Они все помечаются, во-первых, ярлыками целостности, но есть еще и политики. Как вы видите, политики могут позволять сделать так, чтобы нижний уровень не мог писать в верхний процесс с более высоким уровнем, а обратно можно сделать, например, чтобы низкий уровень не мог читать объекты, которые находятся выше него по уровню целостности. Да? Что будет, если нет никаких ярлыков, на процессах ничего не создано? Тогда это будет у процесса, запускаемого по умолчанию, уровень Medium, и он не сможет писать в более вышестоящие процессы и в более вышестоящие объекты. Кто помнит, что такое хуки? О, это хорошо, это прекрасно, я чувствую себя как дома. Значит, половина аудитории помнит. Ну, по сути, что такое хук? Можно повесить хук на процесс и реагировать на разные события. Да? Либо прерывать исполнение того же самого процесса. Да? Что поменялось? Начиная с Висты, появился механизм, который не позволяет нижестоящему процессу вешать хуки на вышестоящий, как это было возможно в XP, по сути, потому что в XP все процессы были одинаковые, да? Все могли со всеми коммуницировать. В результате это поломало множество зловредного кода, включая всякие кейлогеры и прочее разное. При этом, в принципе, можно сделать так, чтобы процесс с низким уровнем целостности поставил хук на процесс с более высоким, но это вызовет приглашение пользователю в виде UAC. И я думаю, что если пользователь не совсем натренирован на быстрый клик, то он, может быть, даже о чем-то догадается. В принципе, да, в принципе, можно и вообще запретить подобное поведение. Есть способ это сделать. Да? Значит, с чем сталкиваюсь постоянно? Большинство разработчиков, с которыми разговариваю, с которым все это показываю, начинают использовать эти технологии каким-то удивительным способом. То есть никто не читает инструкцию, все начинают пробовать. Оно, конечно же, у них работает не так, как они ожидали. Ну, ведь у нас все-таки способ освоения технологий, как у разработчиков, самый простой. Зайти в Google, посмотреть примерчики чужие. Ну, или на Stack Overflow зайти, там кто-то что-нибудь написал, и оттуда скопировать. Значит, давайте посмотрим, как происходит вот этот вот процесс. Как происходит контроль целостности всяких разных вещей. Так. Угу. Отлично. Кажется, видно, да? Хотя разрешение надо чуть поменьше сделать, видимо. Так, видно? Не очень. Ну, вроде бы видно. Итак, давайте проведем простенький эксперимент. Значит, запустим command prompt. Вот он у нас стартовал. И запустим, наверное, известный многим стандартный инструмент под названием Process Explorer. Кто пользует? Есть здесь такие? Тоже хорошо, большинство. Это радует. Ну вот у нас Process Explorer стартанул. Значит, мы наводим на окошечко command.com и смотрим. Значит, обратите внимание, что по сути, значит, процесс у нас стартовал с уровнем целостности medium. Как я и говорил, то, что по умолчанию запускается. Да? А теперь сделаем другую вещь. Запустим тот же command.com, например, с правами администратора. Сразу же у нас UAC сработал. И попытаемся посмотреть, каков он сейчас у нас. А, смотрите, интересный момент, да? Почему не отображается уровень integrity вот здесь? Правильно, потому что процесс Explorer запущен с правами medium, а в command.com он лезет, пытается лезть в более высокостоящий процесс. Поэтому он его видит, конечно, и видит, но сделать с ним ничего не может. Да? Теперь сделаем другой фокус, довольно интересный. Значит, со стандартным процессом породим можно в принципе породить процесс, понятно, что из своего кода, но мы сейчас сделаем немножко по-другому. Мы воспользуемся PSExec и запустим Notepad с пониженными привилегиями. Затем с помощью процесса Explorer посмотрим, что у нас с ноутпадом. Ну и вы видите здесь по сути, вот он, low integrity, да? А чем интересен этот пример? Смотрите, ну, что-нибудь напечатаем сюда, да? Какую-нибудь ерунду. И попытаемся сохраниться. Куда обычно большинство людей пишут? Ну, понятно, что к себе в мои документы, да? А в мои документы писать-то ему и не удается. Почему? Потому что low integrity не дает ему права записи на жесткий диск. Он не может этого осуществить. Причем обратите внимание, что разработчики Microsoft не предполагали, что кто-то может с low integrity писать. И даже не обрабатывают подобную ошибку. То есть ноутпад будет продолжать долбиться до посинения в эту точку. И в общем, как бы он ничто ему не поможет. Если мы захотим, например, поменять уровень low integrity на файле, если мы создадим его, например, и можем его поменять, либо политику поменяем с помощью утилитки, стандартной утилиты для смены политики не существует. Есть iCuckles, который поменяет пермишены и уровень integrity на файле, но политику он поменять не сможет. Для этого существует стандартная утилитка. Если вы ее, сейчас покажу, значит, если вы ее когда-либо пользовали, ее написал Марк Минаси. Кто пользовал? Есть здесь такие? Нету. А, кстати, да, файлик-то мы не создали. Менять-то не на что его пока. Давайте просто породим ноутпад стандартный. Из него запишем файлик и покажу сейчас еще одну штуку. Так, файлик мы этот создали, и теперь мы можем его ковырять. Угу. Так, а куда я его создал? А вроде создал там. По идее, должен быть вот здесь. Так. Вот если мы такую команду выполним, сейчас покажу. Значит, вот такую. К этому ресурсу, к этому файлику, сможет получать доступ и наш многострадальный ноутпад .exe, который мы пометили как низкопривилегированный с низкой целостностью. Для чего это может быть полезно? Кто знает, какой пример? Internet Explorer работает по умолчанию. Когда вы его создаете, он работает в режиме low integrity. Для того, чтобы он смог писать вот ваши все закладки, favorites и все прочее разное, нужно было разработчикам создать ему специальный файл и специально на этом файле как раз выставить политику и разрешить писать туда. Потому что иначе работать не будет. Что можно еще сделать с этими вещами? Можно другой, обратный сделать, скажем так, обратный пример. По умолчанию, даже если у него не хватает уровня целостности у процесса для того, чтобы читать файл, ему никто это не запретит. Ему запретят, скорее всего, писать. Это можно использовать, например, для антивируса. То есть у антивируса есть база. Основной процесс писать в базу сигнатур не может, но при этом существует другой процесс, который может в нее писать. Это логично, правда ведь? Таким образом, можно, играясь вот с подобными политиками, с подобными уровнями целостности, настроить целую кучу стен, через которые атакующий код не пройдет, да, через которые невозможно будет осуществить доступ ко всем этим вещам. Так, контроль целостности мы посмотрели. Значит, что еще остается? Остается последний, третий способ сделать наше ПО безопасно и сделать его безопасным достаточно дешево. Поднимите руку, кто верит в безопасное и безошибочное ПО. Существуют здесь такие? я вижу, что не существует. Это хорошо, потому что я еще не встречал за свою жизнь ни одного программного обеспечения, которое было бы написано 100% безошибочно. В результате вас, в конце концов, всех ждет подобная вещь, когда уязвимость обнаруживают, а заплатки от нее нет. И пока процесс заплатки, пока процесс разработки идет, вас будет полоскать вовсю пресса, будет писать, что все ужас-ужас, и ваши продукты плохие. Значит, что можно сделать по этому поводу? Можно сделать так, чтобы большинство уязвимостей, которые найдутся в вашем ПО, были нерабочими, чтобы их невозможно было эксплуатировать. Как? Начиная с Windows XP, Microsoft сделал достаточно много технологий, встроил в Windows, которые позволяют отрабатывать разные нештатные ситуации. Кто знает про Data Execution Prevention? Есть здесь такие? Так, где-то треть. Хорошо. Про правильную обработку исключений, про перемешивание таблиц, про перемешивание кусков DLL в памяти тоже знаете? Два человека всего знает? Ну, поднимайте руки, это же не стыдно знать, ну, правда. Ну, по сути, смотрите, огромное количество атак характеризуется определенным поведением. Например, атаки на переполнение буфера характеризуются тем, что у вас, ну там, если у вас язык C, то у вас есть какой-то буфер, в него копируется строка, которая больше, чем буфер, и она в конце концов затирает кусок кода, который исполняется. И вот если в этом текстовом буфере лежало то, что нам надо исполнить, наша задача просто передать туда управление, как атакующего. Да? Как здесь можно защищаться? Технология Data Execution Prevention. Таблицы и всякие прочие разные данные, которые хранятся в памяти, просто страницы помечаются специальным тегом, который говорит, что отсюда код исполнять нельзя. Что по сути это данные, здесь не может быть никакого исполняемого кода. Палка о двух концах. С одной стороны, хорошо с точки зрения безопасности, с другой стороны, ломает всякий софт, который сам себя шифрует в памяти, еще какие-то разные странные действия с собой выполняет. Да? Значит, что такое ISLR? Когда у вас срабатывает эксплойт в вашем софте какой-нибудь там, он чаще всего очень маленький и сам не умеет практически ничего делать. Он единственное, что может сделать, только вызвать функции, которые встроены в операционную систему, скорее всего, вызвав их напрямую из какой-нибудь DLL-ки. Но для того, чтобы их вызвать, надо знать, куда обращаться, по какому адресу, где в операционной памяти находится та самая нужная нам DLL-ка и где от ее начала находится смещение начала функции. Если у вас включена функция ISLR, это означает, что DLL-ка будет каждый раз размещаться в разных местах памяти. Атакующему будет очень сложно попасть в эту функцию. В результате, скорее всего, эксплойт умрет и утянет за собой приложение. То есть вот задача всех этих технологий сделать так, чтобы приложение упало и не исполнило зловредный код, даже если в нем есть какая-то уязвимость. Технологий придумано по этому поводу огромное количество. Мы не стоим на месте, как и не стоят на месте злоумышленники, атакующие. Это вечная гонка, но я думаю, что вам надо знать, как это делать. Кто знает, как включить? Вот эти волшебные ключики компилятора, которые надо всем включить. Желающие могут почитать отдельно про это все. Значит, я показывал разные примеры. Что делает первый ключ? Первый ключ SDL показывает все ворнинги как ошибки. Я думаю, это полезная вещь, да, если мы разберемся наконец с этими ворнингами. Все остальные ключи включают Data Execution Prevention, правильную обработку, значит, перемешивания библиотек, правильную обработку исключений. Значит, что в результате получается? Мы взяли самые распространенные эксплойты, которые к нам попадают в руки, протестировали их на Windows XP. Практически из 184 эксплойтов сработало 181. На Windows XP натянули Emmet, поставили, включили его. И стал на нем срабатывать всего 21 эксплойт. Ну, как бы это показывает, что Emmet не является серебряной пулей. Все эти защитные механизмы только отсрочивают необходимость выпуска патчей. Но они, по крайней мере, дают вам некое время на выпуск патча и снижают количество активных угроз, которые вы можете встретить. В Windows 7 без Emmet всего 10 эксплойтов сработало, но опять же, там сейчас у нас уже Windows 8 актуален. Мы продолжаем развивать эти механизмы антиэксплойтные. Но есть одна проблема. Как только вы начинаете сильно закручивать гайки, может поломаться какой-то софт. Поэтому придется с этим работать аккуратно. Кто видел Эммет уже? Кто им пользовался? Есть здесь такие? Ага. Никто. Хорошо. Вот, по сути, значит, как выглядит весь этот софт. Что же тут? Как бы его зацепить оттуда? Так, ну, можно сделать так, по сути. Значит, что делает Эммет? Он покрывает все нужные нам процессы определенными флагами. И затем уже операционка начинает применять к ним ограничения те или иные, там применять DEP, применять ASLR или еще что-нибудь. Если сконфигурировать какой-нибудь процесс, можно посмотреть, какие к нему способы антиэксплойтные применяются, что он делает, что не делает. Значит, обратите внимание, что значит, большинство процессов, которые получают ввод из недоверенных источников, уже находятся под Эмметом. К ним уже все это практически применяется. Вот. К Java применяется не все, потому что Java иногда падает. Вот. Например, из-за атак на HipSpray. Ну, написано так, что ж поделать. Но я надеюсь, что в ближайшее время они ее все-таки починят. Да? Соответственно, крайне рекомендую применять вот эти все ключи компилятора, применять Эммет для того, чтобы от злоумышленников защищаться. Я думаю, что это будет очень полезно. Опять же, даст вам время сориентироваться, выпустить патчи. Значит, как я уже говорил, абсолютно безопасного и полностью защищенного ПО нет и, скорее всего, не будет. Microsoft сейчас ведет разработку нового языка под названием Verve. Скорее всего, он позволит математически доказать отсутствие уязвимости в том или ином коде, но это дело далекого будущего. Поэтому что нам остается делать? Нам остается только сделать так, чтобы атакующему было экономически невыгодно нас атаковать. Сделать так, чтобы от него требовались достаточно большие ресурсы и достаточно большое количество знания технологий атаки для того, чтобы попытаться с нами хоть как-то связываться. Да? Значит, что здесь можно сделать? Безопасное проектирование провести, я уже показывал с помощью имитации угроз. Затем безопасное кодирование, снизить риск эксплуатации уязвимостей и, соответственно, своевременно выпускать патчи. Другого волшебного способа это все сделать нет. Значит, кстати, кто знает, какой самый безопасный браузер? Нет. Ну, для Windows. Я Linux уже много лет не видел. А, например, можно посмотреть. Смотрите. Значит. А здесь очень сильно зависит. Значит. Давайте запустим прямо на практике посмотрим. Хотите? Значит, сейчас у нас запустится. Процесс Explorer запустится. Сейчас он. Duplicate. Значит, запускаем Internet Explorer, смотрим, в каком формате он запускается. Обратите внимание, что есть родительский процесс, значит, и он же от себя породил процесс Low. Вот этот процесс Slow Integrity, это как раз одна из вкладок. Да? Кого еще стоит похвалить? Похвалить стоит товарищи из Google. Молодцы. Значит, смотрим, что у нас с Chrome. Да? Видите? Вот здесь, да? Процесс Medium породил Low и Untrusted. Это очень хороший подход. Все процессы, которые могут получать недоверенный вот они и являются недоверенными. Это замечательно. Значит, теперь посмотрим еще один браузер. Ну, например, любимец многих, Огненная лиса. Значит, за безопасность Огненной лисы ставим твердую двойку, потому что все работает в одном процессе с правами записи на файловую систему, в реестр и вообще везде. Это плохо. Значит, ну и последний, наверное, у нас кто есть. Значит, это Opera. У Opera картинка похожая на этот самый, на то, что делает Google, на то, что делает Microsoft. Таким образом, мы видим, что в принципе на данный момент три браузера более-менее заботятся о своих пользователях. Один, к сожалению, пока не дозрел. Надо, видимо, съездить к ним туда, пообщаться по поводу уровней целостности и всего остального. Значит, что будет дальше? Как дальше будут браузеры развиваться? Смотрите, вот если мы запускаем Metro, значит, не хватает экранного разрешения. По сути, если мы сейчас запустим Internet Explorer в режиме Metro, он запустится в еще более закрученной конфигурации. Пока что на данный момент он делает пока только один так. Он запустится в так называемом app-контейнере. Что это? Это уровни целостности плюс с добавочными метками. В результате из app-контейнера он выйти пока не может. На данный момент я не знаю ни одной атаки, которая бы могла выбраться из app-контейнера. Но об этом буду показывать, опять же, завтра. Приходите завтра на мастер-класс. Буду показывать разные всякие злые эксперименты с этим делом. Значит, ну и, как я уже сказал, от вас требуется самое последнее. Применять то, что я рассказывал, все три вещи. И это не наследование, не полиморфизм и не инкапсуляция. Шутка. Окей. Значит, что вам нужно сделать? Вам нужно поставить оценку, ну, чтобы руководство знало, стоит ли присылать вам таких докладчиков или нужны какие-то другие. Значит, вот, пожалуйста, проставьте оценки докладу. Значит, оценки вы можете проставить в течение 2 часов с момента, как прослушали доклад. Ну, в общем-то и все. Спасибо за внимание. Приходите еще.